Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, наш гость. Спасибо вам, что пришли. Ну и вы понимаете, конечно, что речь пойдет в основном о Китае, хотя, когда затрагиваешь эту страну, невольно обращаешься к такой глобальной повестке, да, или, по крайней мере, вообще общеазиатской повестке. Но давайте сначала вот о последних событиях, конечно, которые вызвали такой интерес, многочисленные комментарии, аналитики. И все вокруг одного. Что же нового привнес последний 20-й съезд КПК? И начнем давайте вот с чего. Си Цзиньпин преподнес некоторый нам экспромт, да, политический, ну, назовем его так. Неожиданно было назначение Ли Цзяна. Вот это как бы главная сенсация, у которого нет опыта работы в центральных ведомствах, он вообще человек из провинции, насколько я понимаю. Зато не вошли даже в постком такие фигуры, известные как Ван Ян, Хан Джен и так далее. Вот чем это объясняется, такие рокировочки, как у нас раньше говорили? Или в этих рокировках ничего нет, не изменился ни в чем баланс сил? Вот как бы вы прокомментировали?
Прежде всего, я думаю, что баланс сил, конечно, заметно изменился, и речь идет в том числе и о тех, о ком вы сказали, и тех, кто еще не назван, например, Ли Си и вообще первый секретарь Гуандунского горкома партии, Пекинского, Шанхайского. И это связано с тем, что, конечно же, как считается, и даже есть такие косвенные намеки самого пси-агентства Синьхуа, что Си Цзиньпин лично участвовал в отборе не только членов Постоянного комитета Политбюро, то есть вот ареопага китайской власти, но и просто Политбюро, и ЦК КПК. Потому что те люди, которые вошли, это, конечно, укрепление личной группировки Си Цзиньпина.
По принципу лояльности.
Безусловно. И вообще принцип лояльности сейчас лежит в основе всех перестановок. Плюс к этому, конечно же, приходят новые кадры. Не случайно Си Цзиньпин на съезде неоднократно говорил об обновлении или омоложении партии, омоложении страны. Формально многие, конечно, ушли со своих постов еще до того, как могли бы уйти. Ну, например, в Китае есть такое стандартное правило, не писанное, но часто выполняемое, что после 68 лет нету нового продвижения наверх. Но если ты находишься на своем посту, ты можешь сидеть почти до бесконечности долго. И вот многие, например, те, кому было 67 лет, уходят со своих постов в никуда или, по крайней мере, не продвигаются вверх. Я думаю, что вот эта ситуация связана совсем не с тем, что, как часто это объясняют, например, западные СМИ, потому что, если мы посмотрим, как западные эксперты вообще в последнее время рассуждали о китайском политическом ареопаге, это была очень упрощенная картинка. И она в известной степени напоминала анализ еще Советского Союза, вот этих кремлинологов, которые рассуждали о том, где и кто стоит на мавзолее относительно центральной фигуры. Я напомню, что чаще всего говорили, что есть некое поколение вот этих вот принцев, то есть выходцев из партийной элиты, чьи отцы и деды занимали партийные посты, ну и есть еще так называемые комсомольцы, то есть выходцы из комсомола, которые пытаются рваться к власти. Вот между ними происходит основная конкуренция. Конечно, это совсем не так, и я был всегда удивлен, когда, в том числе и наши эксперты это повторяли, потому что ничего подобного в реальности мы не видим. Есть ли борьба кланов в Китае партийных? Скорее всего, да, есть, конечно. Но, во-первых, вы ее никогда не увидите, а во-вторых, мы понимаем, что в основном эта борьба идет не за власть как таковую, а за близость к этой власти, за близость к Си Цзиньпину и за попытку доказать свою лояльность и предложить какую-то свою более эффективную, более гибкую экономическую концепцию. Политическая концепция никогда не подвергала сомнению за последние десятилетия.
А принцип партийности тоже, стало быть?
То же самое, конечно, и то, что партия, наоборот, растет в своем движении вперед, конечно, это тоже факт.
Вот этот 20-й съезд, ну, у нас своя, да?
Да.
Ассоциация с 20-м съездом, он укрепил вот не только личную позицию Си Цзиньпина, а вообще КПК, как мы говорили раньше, ведущая роль в обществе КПСС. Вот это произошло, укрепилось это роль?
100% да, и в этом смысле 20-й съезд КПК и в известной мере антитеза 20-му съезду КПСС, ну, да. Потому что, конечно, укрепилась личная власть Си Цзиньпина, она стала значительно более персонифицированной, и Си Цзиньпин берет на себя колоссальную ответственность, потому что вот этот третий срок – это еще в том числе и некий шанс довести до конца реформы, и здесь понятно, почему он происходит. Многие планы, которые сейчас выстраивает Китай, они нацелены на долгий горизонт, ведь Китай очень хорошо снимал, так сказать, сливки еще в прошлое десятилетие, когда был очень бурный свой рост, и все тогда казалось простым. Китай все любят, вокруг Китая собирается масса стран, которые в прямом смысле буквально поклоняются китайскому экономическому чуду, и даже те, которые сегодня считаются недругами Китая, именно в США, в Великобритании, они отдают дань уважению вот этому росту.
Испытывают внутренний восторг.
Да, это так и было. И Китаю было комфортно и приятно жить в этих условиях. Но ситуация изменилась, потому что началось создание антикитайской коалиции, и это вообще было ожидаемо, по-моему, для всех, кроме самого Китая, потому что рост сверхдержавы, он не мог остаться незамеченным. И вот как только Китай стал претендовать на роль лидера не в производстве мануфактуры, то, что называется, а в производстве новых технологий, когда он стал прорываться на западные рынки и пытаться даже вытеснить крупные западные компании, то есть он начал претендовать на информационное будущее. Вот в этот момент против Китая началась вся эта кампания. И все, что сейчас мы видим, и проблема Гонконга, и проблема Тайваня, и проблема Синьцзяна, это все рычаги воздействия. И, соответственно, вся партия оказалась абсолютно перед лицом новой реальности, и нужны новые люди. О чем, собственно говоря, Си Цзиньпин и говорит.
Ну и одновременно вот то, что вы сказали, нужна консолидация вокруг одной сильной личности, получается так?
Абсолютно точно, потому что Си Цзиньпин, он готов взять на себя такую ответственность. И это небезопасная история, потому что если ему удастся разрешить в ближайшие 5 лет вот целый ряд вопросов и конфликтов, которые возникают в связи с этим, тайваньский конфликт, падение доходов населения, падение ВВП, то, конечно, он оправдает то, что называется мандат доверия.
Я хотел бы вернуться немного в раскладах политических, индивидуальных персон, так сказать, действующих. Вот смотрите, да, расхожий вот такой постулат о Китае аналитический, что есть силовики-государственники, да, и они контролируют в основном государственные предприятия, армию и так далее, значительные сектора промышленности, а вот финансы, внешняя политика, внешняя торговля – это управляется комсомольцами. Есть такой расклад? Или это так очень примитивно, не отражает реальность?
Мне кажется, что вообще-то ничем не подтверждается, и я пытался даже отследить, откуда идет такой навязанный стереотип. Это, конечно, американцы все это пытались сделать еще.
Да, извините, я не договорил главное, да. Что вот эти комсомольцы, поскольку они занимаются экспортом, да, то они в хороших связях с Демократической партией Соединенных Штатов, и они проамериканского такого настроения. То есть уже идеологический подтекст.
Вот то, что вы сказали, это хорошо объясняет, откуда это все берется. То есть надо было выделить группу западников или прозападников Китая, назвали ее комсомольцами, вот люди, которые не связаны некими партийными генетическими узами, и которые хотят просто сделать себе и карьеру, и богатство, и ориентированы на некие демократические или продемократические формы трансформации Китая. Такого мы никогда не видели, и такое, на мой взгляд, просто никогда не встречалось в Китае. Это очень опасная, на мой взгляд, иллюзия, вот это вот разделение на два каких-то клана. Были ли в Китае люди прозападного свойства? Скорее всего, да, конечно. Но посмотрите, в чем здесь заключался противоречие. Это может быть на примере того же самого Ху Цзинтао, о котором наверняка мы сегодня еще поговорим, бывшим председателем КНР и генсеке ЦК КПК. Его многие называли прозападником, либералом и так далее. Конечно, он не был ни прозападником, ни либералом, просто эпоха его правления 2003-2013 года, это была эпоха попытки найти новый язык диалога с Западом и напитываться с этого Запада, потому что Китай тогда как раз начал активно инвестировать в западные рынки, в том числе в американский рынок, и многие инвестиции доходили тогда до 70-80 миллиардов долларов в год, это больше, чем все накопленные инвестиции из Китая в Россию. Вокруг него была такая же команда прагматиков очень жестких, которые считали, что нужно прорываться к западным технологиям, западным рынкам и там, грубо говоря, окопаться. Они были скорее национально ориентированными ребятами, но видели рост Китая, будущее роста Китая в связях с Западом, а не в связях с национальной экономикой. И вот их как раз во многом и называли вот этими комсомольцами. И, как мне кажется, например, почему еще карьера Ли Кэцяна пострадала, нынешнего, точнее, уходящего премьер-министра Китая, потому что он был тесно связан с этой группой, хотя, опять-таки, комсомольцем никаким не был. Изменилась концепция в Китае, изменилась модель развития, и понадобились новые люди. Китай становится значительно более национально ориентированным. Он, я не думаю, что будет отказываться от связи с Западом, но эта связь будет жестко обусловлена идеологической моделью. Если раньше главной была экономика и прагматика, сколько вкладываем, сколько получаем, как можем получить новые технологии, но тогда, например, в Китае были допущены очень многие западные университеты, очень крупные, и они сегодня около десятка западных университетов работают на территории Китая. Обратите внимание, то есть Китай допустил западных преподавателей, западные программы в Китай. Вот сегодня это все будет обуславливаться не экономикой, не экономической прагматикой, а идеологическими механизмами.
Интересно, и я в связи с вот вами упомянутой фамилией, господин вот Ху Цзиньтао, экс-председатель КНР, вот очень странная история, когда его выводят по белой ручке из зала, прямо из президиума, интересно, не из каких-то там задних рядов, а прямо берут под эти самые белые ручки с места, ну, рядом с... По левую руку он сидел от Дзин Синьпина. Ну, это было как-то очень нарочито, я бы сказал. Хотя в какое-то изящество китайское в этом тоже присутствовало. Но все-таки это, конечно, был скандал. И потом было объяснение Синьхуа, что вот он плохо себя чувствовал, болен. Но интересно, что при нулевой толерантности, как было заявлено, к ковиду, в президиум в масках никто не сидел. Так что как-то очень странное объяснение. Но если подозрение было малейшее, что он, так сказать, болен, он бы, наверное, вообще туда не уселся. Либо он не в то кресло сел, а спутал что-то, я уже не знаю. Но вообще какие-то немножко, извините меня, такие детские объяснения. А в чем дело-то на самом деле? Что произошло?
Здесь остается только гадать, потому что либо мы верим в официальное объяснение агентства Синьхуа, что он себя плохо почувствовал, что вполне допустимо, он немолодой человек, и действительно последние годы очень плохо себя чувствовал, и это было известно. И многие считали, что вообще на съезде не будет присутствовать. Так же, как и предпредыдущий лидер Дзян Цзимин, которому почти уже 96 лет, если ошибаюсь. Но есть и, конечно, символизм этого действия, которое произошло. Кстати говоря, обратите внимание, всем показали, как его выводили, но считается, что потом его обратно привели, все-таки посадили на место. И по одной из версий, которую, кстати говоря, многие тайваньские, гонконгские блогеры утверждают, и в этом есть свой смысл, что это прекрасное отвлечение внимания от того, что в реальности на съезде проходило, потому что сущностные все-таки изменения – это состав Политбюро, а не кто кого вводит.
Алексей Александрович, ну вот было еще, извините, что я вас перебиваю, но все-таки я хочу уточнить. Просочилась такая информация, что на самом деле Ху Цзиньтао высказал критику в адрес генсека и опасались, возможно, поскольку вот его вывели прямо перед докладом основным генерального секретаря, и потом, если, как вы говорите, его опять посадили, то тут это только укрепляет версию о том, что боялись, что он, подняв руку, ну, человек пожилой, может, не понимает, куда попал, и какое-то бы что-нибудь такое сказал, чем бы, ну, испортил такую общую картину согласия и понимания, и поддержку Цзин Синьпина.
Да, он мог...
Такая версия возможна.
Вполне он мог нарушить гармонию вот того, что происходило на съезде, потому что, конечно же, то, что Си Цзиньпин идет на третий срок, в известной степени это нарушение очень многих стандартов жизни партии, которые утвердились после Дэн Сяопина 2 по 5 лет. И,
по-моему, изменения были внесены и в устав, и в конституцию, допускающие
председатель КНР. Так. Дело в том, что, в принципе, сроки пребывания генсека у власти не оговаривались. И просто когда председатель КНР должен был сменяться после двух итераций по 5 лет. И всегда это синхронизировалось абсолютно. То есть руководитель Китая обычно занимает позицию генсека ЦК КПК, председателя КНР и одновременно и председателя Центрального военного совета. Это всегда вот синхронизировано. И вот впервые это получилось так, что теперь генсек после Мао Цзэдуна впервые сидит больше, чем 2 по 5. И многие, конечно, мне кажется, Ху Цзиньтао приписывают некие такие демократические тенденции и устремления. Был еще один эпизод, наверняка вы обратили внимание, где-то недели две назад начались слухи, что творится некий переворот против.
Да.
И если помните, как раз якобы его центром или идеологическим центром был как раз Ху Цзиньтао. Конечно, все это, на мой взгляд, это полное...
Ну, это фейк, на самом деле.
Это фейк абсолютно, да. Но я думаю, что тоже китайцы обратили внимание на то, что Ху Цзиньтао, который не играл никакой роли в последнее время в политике, и он, на мой взгляд, вообще был отстранен от каких бы то ни было решений сразу после своего ухода с поста, вот он может стать, по крайней мере, символическим центром такого. А с ним связана интересная вещь, которую надо хорошо понимать. С одной стороны, период жизни Ху Цзиньтао у власти, пребывания, это был период очень активного роста Китая. Тогда Китай рос двузначными цифрами. Но при этом распространилась и коррупция, и клановость, и колоссальное количество каких-то дисбалансов в экономике. И то, что сейчас Китай пожинает целый ряд ошибок своих, они были заложены именно тогда. И в известной степени надо было показать, что все, вот период сомнений, он уходит, и теперь партия едина, и никаких вот этих колебаний влево-вправо быть не должно.
Есть вопрос слушателя. Скажите, это обычный был съезд без сенсаций, или там произошло нечто, что может вызвать большие перемены как в Китае, так и в мире? Все-таки Китай крупнейшая держава, и от ее существования зависит сейчас многое в мировой политике и в мировой экономике.
Я думаю, это был, конечно, ключевой съезд не только для Китая, но и для всего мира. И один из парадоксов заключается в том, что формально это съезд локальной партии, политической партии в одной отдельно взятой стране. Но действительно от него зависит судьба и мировой геополитики, и мировой геоэкономики. И что, на мой взгляд, было важным, кроме вот этих вот перестановок, кто куда пошел? Во-первых, Китай очевидным образом в ближайшее время будет позиционировать себя как некая антитеза западному миру. Сейчас Китай пытался не делать этого, хотя он, конечно, ей уже являлся. Во-вторых, Китай, по сути дела, принял политическое решение касательно Тайваня, и мы об этом, может быть, еще как-то скажем. Третий очень важный момент. Китай очень много говорил о национальной безопасности. Это было одно из выражений, которое стало буквально ключевым во время выступлений очень многих делегатов съезда самого Си Цзиньпина. Поэтому для мира это означает, что Китай начинает позиционировать себя как центр силы. Причем не то, что мы и раньше это ему приписывали, но сейчас он сам предлагает свою модель для мира, и это, конечно, новое явление.
Относительно идеологии позиционирования Китая, самого себя позиционирования, обратили внимание на такую интересную мысль, которая прозвучала на съезде. Китай видит теперь две преграды в развитии мира. Это гегемонизм и колониализм. Значит ли это, что КПК предлагает новую модель развития в мире? Вопрос слушателя.
Да, абсолютно правильно. Гегемонизм и колониализм – это абсолютно точные термины, которые были произнесены, но это не новая модель. Это указание на проблемы старой модели. Потому что для Китая ситуация немного по-другому, вообще мир по-другому рассматривается, нежели, например, для нас. Колониализм, да, он фактически отсутствует. Нет колониальных держав, но есть колониальное мышление. И когда Китай не допускается к принятию очень многих решений в области финансовой системы, политической системы, когда вот мир, в котором мы живем, он создан уж точно не Китаем, и торговая система создана не Китаем, Китай ей пользовался. Китай, в принципе, видит в этом, конечно же, ущербность развития. Это очень старая травма, которая сложилась еще 150 лет назад, и она продолжает жить в сознании. И
колониальная... Это историческая фантомная боль, да?
Да, и она очень серьезная, потому что, в принципе, мы должны понимать, колониализм, он присутствует в головах западных держав, именно как метод мышления и осмысления. Это видно потому, как пишутся, например, учебники истории, потому как пишутся учебники экономики, то есть чьи модели предлагаются. То есть Азия, несмотря на то, что сегодня в Азии у нас генерируется в целом больше 56% мирового ВВП, все равно рассматривается как некая вторичная история по отношению к Западу. Ну и гегемонизм, конечно, это для Китая попытки навязать стандарты одной страны. И Китай постоянно об этом говорил. Но впервые сейчас мы услышали, что это уже материалы съезда, и гегемонизм направлен только против США. И хотя Китай не, я имею в виду сам себе термин, не говорил на съезде нечто негативное по отношению к США, то есть никакие страны, так сказать, по фамилиям не были названы, но это очевидное указание на то, что американская модель никогда не будет принята Китаем.
Вот очень конкретный вопрос от слушателя. На съезде присутствовало 2340 делегатов, которые представляют более 96 миллионов членов КПК. Интересно, они все, если можно так выразиться, единая идеология целое, либо там свои фракции есть. Все-таки почти 100 миллионов людей не могут думать одинаково, или я не прав?
Если мы берем именно идеологическое целое, оно именно идеологическое целое. А вот фракция присутствует в плане различных моделей развития экономики, потому что кто-то считает, что не надо ругаться с США и надо продолжать интегрироваться в весь мир через западные каналы, в конце концов, иносистема ВТО позволила Китаю подняться. Кто-то говорит о том, что надо значительно жестче, наоборот, поступать, наоборот, выпиливаться из этой системы и создавать свою систему. Кто-то, есть довольно серьезная группа экономистов внутри партии, которые считают, что нужно максимальным образом ускорять внедрение юаня в мировую политику. Кто-то говорит, что надо делать это медленнее. То есть споры об экономическом механизме, они идут постоянно в партии.
И сам... Но не по идеологии.
Не по идеологии, потому что никаких идеологических вот диссидентства как такового, по крайней мере, в виде группировок мы не видим.
Вот если говорить о инновациях, которые предполагают, по крайней мере, то, что было высказано на съезде, но я сейчас конкретизирую, на съезде говорили о новой модели экономического роста и о новой индустриализации. И вот как это понять, как расшифровать эти термины, что это будет в реальной экономике означать, в политике экономической?
Об этом уже говорилось ранее, просто сейчас на съезде это было вынесено в качестве важного тезиса. Это то, что называется индустриализация 4.0 или промышленность 4.0. Это промышленность, основанная на искусственном интеллекте, на дополненной реальности, это новые системы облачного хранения. То есть, это абсолютно новый уровень технологического развития. И вокруг этого сейчас идут очень большие споры по одной простой причине. С одной стороны, есть несколько крупных китайских компаний, которые являются лидерами в этой области, известные Alibaba, Tencent и многие другие. А с другой стороны, я напомню, что как раз эти компании за последние пару лет подверглись очень серьезному давлению и, по сути дела, перепроверке, потому что они-то и считали, что поскольку они являются лидерами лидерами IT-индустрии, их не будет никто трогать. Но партия показала, что нет, все у нас теперь под партийным контролем, и партия обратно взяла это все под свою эгиду. И заявление на съезде о том, что нужно новое развитие, речь идет, конечно, о том, что Китай будет продолжать движение к инновациям, причем инновациям, и это очень важный момент, основанным на национальной экономике, то, о чем говорит Си Цзиньпин. И это новый тезис, потому что раньше многие инновации закупались, приходили из-за рубежа, и все говорили, Китай сам ничего не может сделать. Нет, говорит Си Цзиньпин, это все мы будем делать за, так сказать, за свой счет, своими силами. И в этом плане Китай будет уже предлагать новую, на мой взгляд, технологическую реальность.
А что будет с чипами? Вот в последнее время критика в адрес китайских чипов, что там резко возросло, или наоборот, резко упало качество до 40% брака, если верить некоторым аналитикам. Это так, и как это будет преодолеваться?
А я уточню, резко возросло количество брака в закупаемых в России чипах.
Да.
Это потому, что если раньше была очень жесткая выбраковка, и у нас были возможности выбирать среди там нескольких десятков лидеров китайской индустрии, а также были еще поставки с Тайваня, то сегодня в известной степени повторяются 90-е годы, когда на Россию обрушивается вал и качественных, и некачественных продуктов, и мы должны понимать, в Китае до сих пор есть откровенные подделки, откровенная чепуха, и нам надо просто перепроверять.
Надо ОТК вводить жесткий свой российский
отдел. Да, причем по всем...
Технического контроля раньше называлось, правление, не знаю,
что... По всем китайским товарам, но я думаю, что надо делать еще один шаг. Надо все-таки создавать совместное производство на территории России, да, и здесь производить и контролировать.
И делать свои чипы вообще.
Абсолютно точно.
Есть интересный вопрос от слушателя, он меня тоже заинтересовал. Вот он спрашивает, для меня был шок, когда прочитал, что на съезде КПК были делегаты от Тайваня. Как это понимать? Что на Тайване есть первичные организации Компартии Китая? Откуда эти делегаты взялись? Выходит, у Пекина с Тайванем еще более сложные отношения, чем можно себе представить. Я, честно говоря, тоже был удивлен, но вот проясните нам ситуацию, откуда взялись эти делегаты?
Я напомню, что Тайвань – это провинция Китая официально, и, соответственно, есть патриотическая партия Тайваня, то есть та, которая поддерживает скорейшее воссоединение между Китаем и Пекином и Тайбэем, и на самом деле это те тайваньцы, то есть граждане Тайваня, провинции Тайвань, которые проживают на территории КНР. Это не то, что делегация приехала с Тайваня и решила поучаствовать в съезде. Поэтому здесь все нормально, формально все тонкости соблюдены. То есть это, конечно, не изменение какой-то пекинско-тайбэйской политики. К сожалению, все остается по-прежнему.
Читаю, в Китае нарастает борьба с коррупцией. Это пишет нам наш слушатель. Эта песня там будет вечной. Вообще, по-моему, коррупция – это уже от меня становится чем-то действительно перманентным, если не вечным. Объясните, пожалуйста, почему их же там расстреливают за воровство, но число воров и коррупционеров не убывает, или это какая-то болезнь?
Во-первых, очень мало расстреливают, это исключительнейшие случаи, это скорее ну, такое уже народное поверье, но то, что борется с коррупцией, это факт. Надо понять, что когда говорят о коррупции в Китае, это не просто какие-то взятки, как многие предполагают, это во многом утрата лояльности по отношению к государственной политике. И если вы живете в Китае или вы иностранец, который решил торговать с Китаем, вы никогда не столкнетесь с коррупцией в реальной жизни. Речь идет о том, что многие чиновники действительно утрачивают некую связь с реальностью и начинают участвовать там в распределять госзаказы, госзакупки или, например, ну, как говорится, потакать своим родственникам. И дело в том, что почему кажется так много коррупции в Китае, с ней борется, она все есть и есть. На самом деле, потому что Китай изменил концепцию. Раньше это была компанейщина, в прямом смысле этого слова. Сейчас это постоянная линия и, по сути дела, вымывание вот этого азиатчины, азиатского компонента из политики. Есть интересная цифра. За последние 5 лет более 80 тысяч чиновников лично признались в коррупции и, так сказать, сам разоблачили себя перед партией.
80 тысяч.
80 тысяч, потому что они поняли, что круг сужается, и, конечно, им что-то простили, безусловно, но последние, как раз буквально перед съездом, были вынесены приговоры по поводу бывшего министра юстиции Китая, он был приговорен к высшей мере, заменено на пожизненное заключение, это было, на мой взгляд, специально сделано перед съездом, то есть это еще и механизм борьбы вот с этой клановостью, которая возникает на местах.
Это как флаг принципиальности накануне съезда.
Абсолютно точно.
Спасибо, я напоминаю, гость нашей программы сегодня Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Через неделю оставайтесь с нами, мы обсудим тему, включен ли механизм кризиса вокруг Тайваня, поговорим о влиянии тех изменений, которые происходят в Китае сейчас, после последнего съезда, как это повлияет на отношения с Россией и как это повлияет на отношения Китая с миром. Спасибо большое и успехов вам.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.